Докладчик замолчал. «Кажется, я схожу с ума», — подумал Тагоми. «Надо уйти отсюда. У меня приступ. Тошнит, рвет. Я умираю». Он с трудом поднялся, выбрался в проход и побрел, почти ничего и никого не видя. В уборную. Он побежал по проходу. К нему повернулось несколько голов. «Какой позор! Не мог найти другого времени и места для обморока. Уволят». Он выскочил в дверь, распахнутую перед ним служащим. Сразу прошла дурнота, вернулось зрение. Перестали вращаться стены и пол. Всего лишь приступ головокружения. Функциональное расстройство вестибулярного аппарата. Диэнцефалон, промежуточный мозг, доставшийся в наследство от пращуров, дает о себе знать. Подумать о чем-нибудь успокаивающем. За что ухватиться? За религию? Или за прошлое? Но сейчас гавот решительно. Вам это дело по плечу. Обе танцуете изумительно, именно так, как я учу. Гондольера, Гилберта и Салливана. Примечание переводчика. Английский либретист Уэс Гилберт и композитор Артур Салливан в промежутке между 1871 и 1896 написали и поставили 14 оперетт. Он закрыл глаза и представил оперную труппу Дойли Карта, какой ее видел на послевоенных гастролях. Мир конечный, мир замкнутый. «Сэр, вам помочь?» — спросил служащий посольства. «Благодарю», — с поклоном ответил Тагоми. «Я пришел в себя». Внимательное, участливое лицо швейцара, ни тени насмешки. «Может, все они смеются надо мной?» — подумал он. В глубине души. «Зло везде. Воистину, оно как цемент. Не могу в это поверить. Не могу этого вынести. Зло прячется от глаз». Он расхаживал по вестибюлю, слушал гул транспорта, доносящийся с Саттер-стрит, и голос выступавшего в зале. «Вся наша религия ошибочна. Что мне делать?» — спросил он себя, направляясь к выходу из посольства. Привратник отворил двери, и господин Тагоми сошел по ступенькам к стоянке лимузинов, возле которых топтались шоферы. «Зло — неотъемлемая часть каждого из нас, часть нашего мира. Изливается на нас, разъедает мозги, тела, сердца и впитывается в дорожное покрытие. Почему? Мы слепые кроты, копошимся в земле, тычемся рыльцами в потемках. Мы ничего не знаем. Я понимаю это, но не знаю, куда ползти. Остается верещать от страха и удирать. Я жалок. Смеются надо мной», — подумал он, идя к машине. «Где мой портфель? Ах, да, остался возле кресла». Все смотрели, как он кивает шоферу и неуклюже садится в автомобиль. «Отвезите меня в больницу», — хотел сказать он. А вслух сказал. «Ниппон Таймс, помедленнее, пожалуйста». Он смотрел в окно на машины, магазины, ультрасовременные высотные здания, на безликий поток пешеходов. Добравшись до кабинета, он поручил Рэмси позвонить в один из отделов торговой миссии, добычу полиметаллических руд, и попросить, чтобы по возвращении из посольства заведующий отделом связался с ним. Ответный звонок раздался около полудня. «Наверное, вы заметили, что на собрании мне стало дурно», — сказал в трубку Тагоми. «Очевидно, это всем бросилось в глаза. Особенно мое поспешное бегство».
«Я ничего не заметил», — ответил чиновник из полиметаллических руд. «Но, не увидев вас после заседания, встревожился, не случилось ли чего».
«Вы очень любезны», — уныло поблагодарил господин Тагоми.
«Вовсе нет. Я уверен, все были поглощены докладом мидовца и ничего кругом не замечали. Вас, наверное, интересует, о чем говорилось после вашего ухода. Вы успели выслушать первую половину доклада об участниках борьбы за власть?» «Да, вплоть до доктора Зейс Инкварта». Затем докладчик подробно осветил экономическую ситуацию в Рейхе. На родных островах сложилось мнение, что затея Германии обратить население Европы и Северной Азии в рабов при этом уничтожив всю интеллигенцию, буржуазию, патриотически настроенную молодежь, грозит экономической катастрофой. До сих пор немцев спасали только значительные достижения в науке и технике, образно выражаясь, чудо-оружие.
«Да», — подтвердил Тагоми. В одной руке он держал телефонную трубку, а другой наполнял чашку горячим чаем.
Как спасли их в войну снаряды ФАУ и реактивные истребители.
«Немцы — мастера на подобные штучки», — продолжал чиновник из полиметаллических руд.
«Но сейчас они опережают нас только в области атомной энергетики и развлечений. Согласитесь, запуск ракет на Венеру и Марс очень напоминает цирк. При всех объемах германского импорта, как подчеркнул докладчик, снаряжение подобных экспедиций не дает никакой экономической выгоды.
Но со стороны выглядит эффектно», — заметил Тагоми.
У докладчика мрачные прогнозы. По его убеждению, большинство высокопоставленных нацистов боятся смотреть правде в глаза. Тем самым они усугубляют тенденцию к мероприятиям, для которых требуется «tour de force», мероприятием авантюрным, с непредсказуемыми последствиями.
Примечание. Tour de force — большое усилие, напряжение. Французский.
Сначала приступ маниакального энтузиазма, затем страх и отчаянные шаги партой. Вывод докладчика — подобная ситуация способствует приходу к власти самых безответственных и безрассудных претендентов.
Господин Тагоми кивнул.
«Нам следует готовиться к худшему. Судя по всему, ответственные и здравомыслящие элементы потерпят поражение в начавшейся борьбе».
«А кого он считает худшими?»
Тагоми глотнул чая. «Гейдриха, доктора Зейс Инкварта, Геринга. Такова точка зрения имперского правительства».
«А лучшими?»
«Бальдура фон Шираха и доктора Геббельса». Но на этот счет он был очень краток.
Что он еще говорил?
Сказал, что сейчас мы больше, чем когда-либо, должны сплотиться вокруг императора и кабинета. Мы должны верить в свое правительство.
А потом, видимо, была минута молчания в знак соболезнования.
Да.
Тагоми поблагодарил собеседника и положил трубку.
Но звук селектора не дал ему спокойно допить чай.
«Сэр, вы хотели выразить соболезнование германскому консулу», напомнила Африкян. И добавила после паузы. «Мне зайти с диктофоном?»
«А ведь верно», — подумал Тагоми. «Совсем из головы вылетело». «Да, зайдите».
Она тотчас явилась и спросила с улыбкой.
«Вам лучше, сэр?»
«Да, благодаря уколу витаминов».
Безуспешно порывшись в памяти, он попросил. «Напомните, как зовут консула?»
«Пожалуйста, сэр.
Барон Гуга Рейс».
«Майн Херр», начал диктовать господин Тагоми.
«Известие о безвременной кончине вашего вождя, Герра Мартина Бормана, повергло нас в пучину скорби. Эти слова я пишу со слезами на глазах, вспоминая доблестные подвиги Герра Бормана, не жалевшего усилий для защиты германского народа от внешних и внутренних врагов, вспоминая его жесткую, бескомпромиссную борьбу с малодушными, готовыми предать мечты человечества о космосе, куда, наконец, спустя тысячелетия устремилась светловолосая, голубоглазая, нордическая раса в своей...»
Он замолчал. Надо было как-то закончить фразу.
Африкян ждала с выключенным диктофоном.
«Мы живем в великое время», — задумчиво произнес он.
«Записывать, сэр? Это текст?»
Она нерешительно нажала клавишу.
«Нет, я обращался к вам», — ответил Тагоми. Она улыбнулась.
«Перемотайте назад», — попросил он.
Зашуршала пленка. Из двухдюймового динамика зазвучал тонкий металлический голос. Не жалевшего усилий для защиты, казалось, в диктофоне бьется и пищит насекомое.
«Закончим так», — произнес он, дослушав запись.
«Решимости возвеличить и принести себя в жертву и тем самым занять нишу в истории, из которой никто во всей Вселенной не сможет ее вытеснить. Я испытываю невыразимую горечь утраты».
Тагоми умолк и задумался.
«Мы все насекомые», —
— сказал он вдруг. «Слепо ползем к чему-то ужасному или, наоборот, высокому, чистому. Вы согласны?» Он поклонился. Африкан, сидевшая с диктофоном в руках, слегка поклонилась в ответ.